познакомил мой коллега Александр Бавраков. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Бывший майор милиции Денис Евсюков, стрелявший в людей в одном из московских супермаркетов, осужден к пожизненному заключению. Китай возмущен вчерашней встречей Барака Обамы с Далай-ламой в Белом доме. В Петербурге оказался под угрозой срыва намеченный на сегодня концерт в поддержку политзаключенных. Вот такие темы, а кроме того обзор западных газет, рубрика «Сетевые разговоры» и новая история Запада и Востока в этом часе программы. Итак, главная тема сегодня. Московский городской суд приговорил бывшего майора милиции Дениса Евсюкова к пожизненному сроку лишения свободы в колонии особого режима. Бывшего начальника УВД Царицына признали виновным по всем предъявленным статьям обвинения. Убийство двух человек и 22 покушениях на убийство. Постигательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов и незаконное хранение оружия. Защита подсудимого намерена обжаловать решение в Верховном суде. Потерпевшие и адвокаты удовлетворены итогом процесса. Суд направил в адрес главы МВД частное определение с просьбой устранить причины, способствовавшие этому преступлению. Сегодня в Московском городском суде работал корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
За час до начала заседания у главного входа в Московский городской суд толпились десятки операторов и фотокорреспондентов. Стоянки рядом со зданием телеканалы использовали под передвижные телевизионные станции. На входе пишущих журналистов тщательно проверяли. Только за 5 минут до начала оглашения приговора группе фотографов позволили произвести съемку. В самом зале между представителями СМИ и камерой, в которой находился подсудимый, впервые за все время судебных заседаний выстроились вооруженные бойцы спецназа. Председательствующий судья Дмитрий Фомин, который вчера получил должность заместителя председателя Мосгорсуда по уголовным делам, в течение 1,5 часа зачитывал приговор. Итог – пожизненный срок за убийство водителя Сергея Евтеева и кассира Эмилии Турдаевой. На сроке от 4 до 13 лет экс-майор милиции осужден по остальным статьям, говорит гособвинитель Амалия Устаева.
Евсюков приговорен к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Мы, в свою очередь, также просили суд назначить Евсюкову пожизненное лишение свободы. Потому что наказание преследует целью не только покарать преступника, но и восстановление социальной справедливости в той мере, в какой это возможно. Евсюков совершил особо тяжкие преступления против личности, массовый беспричинный расстрел людей, будучи начальником ОВД по району Царицына города Москвы, то есть будучи должностным человеком, которым государство наделило полномочиями по охране, защите граждан от преступных посягательств. Конечно же, Евсюкову не вменялось, и он не признан виновным в совершении должностных преступлений, но тем не менее от этого факта не уйти.
В ходе прений гособвинения и адвокаты потребовали от суда пожизненного срока для бывшего майора милиции. Большинство присутствовавших тогда в зале суда потерпевших согласились. Против выступили только Илья Герасименко и Алена Дудаль. Оба высказались за более жестокое наказание, к примеру, расстрел. Сказали они это вопреки существующему в России мораторию на смертную казнь. Уже в коридоре Алена Дудаль, девушка, раненая в плечо бывшим начальником УВД Царицына, с решением суда согласилась.
Ну, пока я довольна. То, что вынесли такой приговор, пока нормально. Посмотрим, будет ли что-то еще. Ну, в плане того, что может быть его отпустят, пока мы не будем знать. Но всякое бывает.
Также с решением суда согласилась одна из адвокатов пострадавших, Людмила Айвар.
Понимаете, я не могу быть довольна или недовольна приговором, потому что я юрист, я либо согласна с приговором, считаю его законным, обоснованным и справедливым, либо я с ним не согласна. А довольны могут быть потерпевшие, потому что это действие касается лично их. А я удовлетворена приговором.
На протяжении всего процесса адвокат Дениса Евсюкова, Татьяна Бушуева, категорически отказывалась общаться с прессой. Сегодня получить у нее хоть какие-то комментарии удалось лишь на лестнице, которая вела в гардероб Мосгорсуда.
Правосудие осуществляется судом, я вам сказала. А для того, чтобы выразить позицию людей, надо проводить референдум. Они 2-3 человека завыли, а все остальные подключают.
Так обжаловать все-таки будете это решение или нет? Да или нет? Или не знаем?
Или сомневаемся.
Ирина Хрунова, адвокат трех потерпевших во время бойни, которую устроил в апреле тогда еще начальник УВД Царицына, уверена, что уже скоро начнется еще одно дело, которое будет напрямую касаться возмещения ущерба жертвам этой трагедии.
Очень страшно, что в нашем обществе совершаются такие преступления, за которые суд должен давать такие наказания. А я могу сказать, что всех интересует итоговая часть, пожизненное лишение свободы, как приговор. Да? Меня, в общем, сейчас, по большому счету, очень заинтересовал текст, потому что из текста, вот я посчитала, 30 листов я насчитала, я могла ошибаться, там судья переворачивал, да, вот, и из этого текста приговора я могу сказать, что дает нам основания для обращения в суд с иском о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, как к Министерству финансов Российской Федерации, как мы и планировали. То есть некоторые наши коллеги пошли чуть-чуть раньше, они обратились в суд. До приговора мы решили подождать, и вот мы вот эту тактику избрали, и сейчас я на слух, очень трудно приговор воспринимать, да, надо почитать, но сейчас я вижу однозначно, что у нас очень большие шансы для обращения в суд.
Такого же мнения придерживается адвокат Игорь Трунов.
Мы направили жалобу в Европейский суд по правам человека, и мы считаем, что за действие должностного лица Евсюкова должно платить государство, имея право регресса к нему. То есть в конечном итоге, конечно, платит он, но тем не менее, учитывая то, что закон предусматривает определенный порядок ответственности материальной за действие должностного лица, это ответственность государства. Поэтому государство не выполнило свои обязанности, мы обратились в Европейский суд и будем дорабатывать в Европейском суде для того, чтобы также создать вот этот механизм. То есть разговор идет обратно не столько о помощи конкретным потерпевшим, а сколько о том, что этот механизм должен работать. Если сотрудник правоохранительных органов причинил вред, государство за него должно материально нести ответственность.
Государство ведомство какое? Минфин, МВД?
Закон, статья 1069, предусматривает ответственность казны Российской Федерации в лице Министерства финансов.
Судебная коллегия внесла частное определение суда на имя министра внутренних дел Рашида Нургалиева об устранении причин и условий, способствующих совершению подобных преступлений, говорит прокурор Амалия Устаева.
Мы, в свою очередь, на эти обстоятельства тоже обращали внимание. Евсюков совершил преступление из пистолета, который с 2000 года находится в федеральном розыске, как украденный, похищенный из Северокавказского управления внутренних дел на транспорте в Ростовской области. Кроме того, есть достаточные основания полагать, что патроны, которым стрелял Евсюков, находились на вооружении УГВД города Москвы. Кроме того, в ходе предварительного, а также судебного следствия были выявлены недостатки в работе кадровой службы, в работе окружной военно-врачебной комиссии, аттестационной комиссии УГВД города Москвы. По этим фактам внесено частное определение на имя министра внутренних дел Российской Федерации. Поэтому, думаю, есть над чем задуматься Министерству внутренних дел и в особенности УГВД города Москвы. А приговором суда я довольна, считаю его законным, обоснованным и, что важно, справедливым.
Также частное определение на имя главного милиционера России направят адвокаты пострадавших, говорит Игорь Трунов.
По нашему ходатайству вынесено отдельное частное определение в адрес министра внутренних дел. Это повторное определение. Первое вынесло главное следственное управление Генеральной прокуратуры, и реакции не было никакой. Мы ожидаем, что Министерство внутренних дел проведет надлежащую служебную проверку, и виновные лица, которые завалили кадровую работу и воспитательную работу, понесут надлежащую ответственность дисциплинарную.
Напомним, в ночь на 27 апреля прошлого года начальник УВД Царицына, майор милиции Денис Евсюков, устроил бойню в супермаркете «Остров» и расположенных поблизости дворах. В результате два человека были убиты, еще семь получили ранения. В общей сложности, согласно обвинению, Евсюков покушался на жизнь более чем 20 человек. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы» в Москве 16.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший майор милиции Денис Евсюков, стрелявший в людей в одном из московских супермаркетов, приговорен к пожизненному заключению. В Ингушетии в городе Назрань в результате взрывов два человека погибли, 35 ранены. Сообщается, что среди пострадавших 13 мирных жителей и 22 сотрудника милиции. Задержан руководитель отделения Пенсионного фонда России по Петербургу Наталья Гришкевич. Она подозревается в получении взятки в размере более 18 миллионов рублей. Высший административный суд Украины не разрешил прямую телетрансляцию заседания, на котором рассматривается жалоба Юлии Тимошенко на итоги президентских выборов. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не разрабатывает атомное оружие. Он назвал лишенными смысла высказанные западными странами опасения по поводу иранской ядерной программы. 6 военнослужащих НАТО погибли в четверг в боях с талибами на юге Афганистана. Как всегда, напомню, что с последними новостями Радио Свобода вы всегда можете познакомиться на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Мы продолжаем информационную программу «Время свободы» и переходим к обзору свежих западных газет. Сегодня за тем, что привлекло внимание иностранных журналистов, следила моя коллега Малика Рахманова. Малика, здравствуйте, и мой первый вопрос к вам. На этой неделе международная пресса внимательно отслеживала военную операцию НАТО в Афганистане, вблизи города Марджи, а также усилия США по привлечению для этой операции помощи союзников. Что пишут об этих событиях в международной и, кстати, в афганской прессе?
Здравствуйте, Александр. В американской газете The New Yorker вышла колонка под заголовком «Стратегический вывод войск», в которой некий Стив Коул сравнивает сегодняшние военные действия американцев в Афганистане с присутствием советских войск в этой стране. Автор статьи пишет, что в период советской оккупации Афганистана бронетанковые войска советских и афганских войск неоднократно совершали насильственные чистки, которые сопровождались неизбирательными бомбардировками долин, транспортных артерий и городов, захваченных маждахедами. Часто они исчезали, чтобы на следующий день начать бой на выбранной ими территории, утверждает автор. Ниже Стив Коул описывает, как он называет, легендарный пример, когда талибы просто уходили с мест предполагаемого наступления. Цитирую, в северо-восточной части Паншерской долины, когда командир Ахмад-Шах Масуд, узнав о запланированной атаке советских войск, эвакуировал не только своих бойцов, но и большую часть гражданского населения долины. В нынешней ситуации, по утверждению автора колонки, перед наступлением коалиционных и афганских войск в провинции Гельмент, боевики «Талибан», скрывающиеся в городе, заблаговременно знали о планах союзных сил. Естественно, чтобы избежать массового недовольства, генерал Стэнли МакКристал подвигнул талибов на вывод людей из местности, объявив о своих планах заранее. Если талибы откажутся от боя перед тем, как прибудут американские войска, то им удастся избежать больших потерь и разрушений в окрестностях Марджи. Это позволит, по мнению автора, американцам и афганской власти установить контроль в провинции и открыть транспортные пути, организовать ранее отсутствующее правительство, и этот подход называется «распаковка правительства в коробку». Так назвал автор этот подход. Он также считает, что если у них это получится сделать, то талибы уже не смогут вернуться в эту местность.
Малика, можно спросить, в чем автор статьи все-таки сомневается? Из контекста видно, что для автора остаются какие-то непонятные моменты.
Разгром талибов в Марджи, где они создали прочное теневое правительство, несомненно, был необходим, пишет Коул. Но остается неясным, почему силы США продолжают вкладывать свои усилия именно в Гельмент. Линия власти Талибан, просачивание партизан, денежные потоки на юг Афганистана проходят немного ближе к востоку, вдоль маршрутов между Кандагаром и пакистанскими городами Квета и Карачи. Они служат убежищем для высшего руководства Талибан. Кандагар – родина движения «Талибан» и исторически является местом сосредоточения власти. С его появлением в 1994 году движение «Талибан» сделали ставку на способность свободно перемещаться между Кандагаром, Белуджистаном и Карачи. The Times недавно написали хорошую вещь о том, насколько граница между провинцией Кандагар в Афганистане и пакистанским Белуджистаном остается пористой. Известно, что из-за этого американские силы не могут присутствовать в Пакистане и зависят от сотрудничества с ним. Автор задается вопросом о том, почему тысячи морских пехотинцев США на юге Афганистана сосредоточены в основном ближе к западу от Кандагара. Они усиливают своим присутствием канадские войска в самой провинции. «Талибы слабые и плохие, но они не немые», пишет автор. Стратегический вывод был в центре их военной тактики после падения в Кандагаре в декабре 2001 года. Для политики администрации Обамы важно, чтобы американские и афганские силы обеспечили безопасность в крупных городах, на основных магистралях, в провинциальных городах и сельских населенных районах, где сосредоточены талибы. Таким образом, убедить талибов и их союзников о невозможности повторной революции в ближайшее время. В этом случае следует рассматривать вопрос о политических переговорах, считает автор. Афганистан – большая страна, город Кандагар является важным для Талибана, поэтому успешность текущих операций в провинции Гельмент вряд ли будет иметь решающее значение в исходе войны. Этим завершает автор колонки в газете «The New Yorker». Александр.
Спасибо, Малика. Я напомню, что Малика Рахманова рассказала нам о том, что пишут сегодня западные и афганские газеты о продолжающейся вблизи города Марджи операции войск НАТО. Мы продолжаем программу «Время свободы». Власти Китая выразили глубокое разочарование. Встречи в Белом доме между президентом США Бараком Обамой и духовным тибетским лидером Далай-ламой. Министерство иностранных дел Китая призвало США развивать здоровые двусторонние отношения между обеими странами. Корреспондент Радио Свобода в США Ян Рунов попросил прокомментировать вчерашнюю встречу одного известного американского политолога.
По мнению некоторых политических обозревателей, впервые встреча американского президента с Далай-ламой уделяется столь большое внимание во всем мире. Причину этого объяснил президент Вашингтонской исследовательской организации «Азиатско-американская инициатива» Алсан Толи. Встреча между президентом Обамой и Далай-ламой проходила в то время, как мир стал свидетелем растущих трений в американо-китайских отношениях. Китай резко протестует против продажи американского оружия Тайваню, а Соединенные Штаты протестуют против монетарной политики Пекина. Китай устроил искусственный шум вокруг приглашения Далай-ламы в Белый дом. На самом деле встреча никак не повлияет на американо-китайские отношения, потому что Пекин последовательно, независимо ни от чего, проводит свою политику, сформулированную еще лет 10-15 назад. Суть ее в том, что, по мнению Пекина, 21 век – это век Китая. Естественно, Китай, как любая другая страна, стоит на страже собственных национальных интересов. Но эти интересы часто противоречат интересам других, в том числе соседних государств. С этим Пекин не хочет считаться. Его задача – заставить мир капитулировать. Это видно на примере Тибета. Начиная с 1949 года, Китай начал экспроприацию тибетской территории по частям. Китаю нужен Тибет, богатый минеральными ресурсами. В Тибете также укрыты китайские ядерные объекты, надежно защищенные Гималаями. Китайская ядерная политика в отношении Пакистана и Северной Кореи – это тоже национальная стратегия. Поставки северокорейского оружия Ирану проходят не без содействия Китая. Известно, что Иран оплачивает эти покупки через китайские банки, потому что у Северной Кореи не развита банковская система. А остальной мир делает вид или на самом деле наивно верит, будто Китай ни при чем. Очень даже при чем. Как только Соединенные Штаты и другие страны слишком возражают против китайской монетарной политики, Китай намекает, что вроде бы готов помочь Западу в переговорах с Ираном. Но как только дело доходит до обсуждения в ООН, Пекин встает на защиту Тегерана, потому что существует китайско-иранский военный договор. Чем вы можете объяснить большую симпатию, с которой американцы относятся к Далай-ламе и к Тибету? Думаю, люди видят в Далай-ламе человека, проповедующего мир, а в Тибете – жертву Китая. Американцы с огромным уважением относятся к стране с древней культурой и мирной религией, сочувствуют малым угнетаемым народам. Но мы здесь беспомощны. Никто не вступит в конфликт с Китаем из-за Тибета, который заперт высоко в Гималайских горах. Тибет оказался полностью в руках пекинского режима, который не испытывает никакого уважения к правам человека. Слова политолога Алсан Толи подтверждают результаты недавнего опроса общественного мнения. Около 75% американцев выступают за возвращение Тибету независимости. В то же время большинство американцев признают, что хорошие отношения с Китаем важнее, чем защита Тибета. Прекрасно понимая ситуацию, Далай-лама говорит, что он лишь за подлинную широкую автономию Тибета, но в рамках Китайской Народной Республики.
Напомню, что у микрофона был корреспондент Радио Свобода Ян Рунов. В эфире «Время свободы» мы переходим к российским региональным и городским темам. Министерство строительства Ульяновской области объявило, что к лету нынешнего года установит наружное видеонаблюдение за контейнерными площадками для мусора и за прилегающей к ним территорией. Картинку с камеры наблюдения можно будет наблюдать в реальном времени в интернете. В министерстве надеются, что люди, которые обычно бросают мусор мимо контейнеров, будут аккуратнее, зная, что за ними ведется наблюдение, и этот бытовой детектив могут посмотреть соседи. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Ульяновске Сергей Гогин.
Информацию о том, что вскоре в Ульяновске начнется прямая интернет-трансляция с территории контейнерных площадок для сбора мусора, можно было бы принять за розыгрыш. Но пресс-секретарь Министерства строительства Ульяновской области Александр Рябушко сказал, что правительство вовсе не думает шутить.
В первую очередь камеры будут установлены рядом с теми площадками, которые вызывают особую озабоченность у местных властей и коммунальных служб. То есть там, где ситуация с содержанием этих площадок наиболее плачевная. В первую очередь планируется установить 5 видеокамер в Засвиярском районе и в железнодорожном районе города Ульяновска. Камеры будут установлены в труднодоступных местах для того, чтобы вандалы не смогли до них добраться. Сейчас решается, на каком сайте это будет транслироваться, либо это будет сайт Министерства строительства, либо какой-то другой сайт.
Директор департамента жилищно-коммунального комплекса Ульяновской области Сергей Гигерев говорит, что цель проекта – понаблюдать не за мусорными контейнерами, хотя и за ними тоже, а за наиболее загрязняемыми территориями.
Там вот у нас есть наиболее такие злостные территории. Мы хотим в системе видеонаблюдения анализировать, почему это происходит, кто кидает мусор. И самое главное, что если территория находится под видеонаблюдением, то это достаточно серьезное как бы ограничение для того, чтобы люди бросали мусор там. Я хочу показать тем же людям, которые мне пишут жалобы, что у них грязно во дворах, я им завтра просто этот видеофайл покажу и скажу: ребята, а откуда это все берется? Это что, коммунальный работник пришел, накидал вам мусора? Это вот ваши соседи, которые очень заняты для того, чтобы дотащить.
Жители Ульяновска считают идею мусорных видеотрансляций актуальной и уместной, потому что нерадивые и ленивые жильцы действительно захламляют дворы своих же домов.
Вообще все это, как говорится, под наблюдение город взять.
Они даже мусор, вот видите, по дороге, вот идите, мешки стоят. Все, кто рано идет на работу.
У нас вот с 8-го дома женщина, вся из себя, где-то работает главным бухгалтером. Она несет этот пакет, и вот здесь вот раз и выкинул.
Есть в каждом доме, в каждом дворе, извините, дворе придурки. Я вот тоже сколько видел, бабка вот из этого дома тоже идет, смотрит, никого нет. Раз пакетик и пошла.
Не знаю, долго что ли, вот донести на самом деле. Бескультуршина у нас в Ульяновске, вообще самый бескультурный город.
В Министерстве строительства говорят, что предстоит еще проработать финансовую и юридическую сторону проекта. Он не должен противоречить закону о защите персональных данных. Сергей Гигерев говорит, что речи о несанкционированном подсматривании за личной жизнью граждан не идет.
Действующим законодательством разрешено использовать систему видеонаблюдения при оповещении об этом, ну, как бы участников. Поэтому там будет висеть желтая большая-большая табличка, на которой написано: данная территория находится под видеонаблюдением в супермаркете, потому что никто не обижается. На мосту никто не обижается. Самое главное условие выполнения закона — это предупредить человека о том, что ведется видеонаблюдение.
Ну, а наказать-то его можно будет впоследствии? Или...
Ну, для того, чтобы применить вот эти вот файлы видеонаблюдения, необходимо выполнить ряд условий, которые слишком дороги. Должно быть определенное разрешение у этой камеры. Мы данную цель не преследуем. Камера устанавливается для анализа и для профилактики.
Член регионального общественного движения «За достойную жизнь» Евгений Латяков говорит, что ему сразу же пришла в голову аналогия с «Большим братом» из романа Оруэлла 1984.
Один в один. Там товарищ, занимающий определенное положение, прежде чем что-то читать, отходил в тот угол комнаты, где видеонаблюдения у него не было. Мы, с одной стороны, утверждаем, что на страхе ничего хорошего не бывает, а с другой стороны, говорим, единственный способ людей поставить на место и заставить делать так, как надо, чем-нибудь их пугнуть. Поэтому вопрос не из первоочередных, десятой степени. А вокруг этого опять начинаются пляски, опять пиар начинается. Вот мы опять самые креативные, вот мы впереди планеты всей. Ну, на здоровье.
Руководитель департамента ЖКХ Сергей Гигерев считает, что проект видеонадзора за городской территорией заинтересует правоохранительные органы и поможет снизить количество хулиганов, вандалов и иных преступников. Сергей Гогин для «Радио Свобода», Ульяновск.
Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных новостях часа.
«Радио Свобода», новости.
Бывший майор милиции Денис Евсюков, стрелявший в людей в одном из московских супермаркетов, приговорен к пожизненному заключению. Мосгорсуд признал Евсюкова виновным в убийстве двух и покушении на убийство 22 человек. В Ингушетии в городе Назрань в результате взрывов два человека погибли, 35 ранены. Сообщается, что среди пострадавших 13 мирных жителей и 22 сотрудника милиции. Высший административный суд Украины не разрешил прямую телетрансляцию заседания, на котором рассматривается жалоба Юлии Тимошенко на итоги президентских выборов. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не разрабатывает атомное оружие. Он назвал лишенными смысла высказанные западными странами опасения по поводу иранской ядерной программы. 6 военнослужащих НАТО погибли в четверг в боях с талибами на юге Афганистана. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на заседании правительства призвал создать в стране оппозиционные партии. Задержан руководитель отделения Пенсионного фонда России по Петербургу Наталья Гришкевич. Она подозревается в получении взятки в размере более 18 миллионов рублей. В Нигере группа военных объявила о свержении правительства и президента страны Мамаду Танджа. На Олимпиаде в Ванкувере в 8-й день соревнований в мужском хоккейном турнире Россия проиграла Словакии со счетом 1-2. Российский фигурист Евгений Плющенко завоевал серебро в одиночном катании. Мы продолжаем программу. У микрофона Александр Гостев. И настало время для нашей традиционной беседы с главным редактором сайта «Радио Свобода» Людмилой Телень. Людмила, здравствуйте. И, собственно, вам слово. Чем, можно сказать, сегодня порадуете? Я очень надеюсь, что порадуете, хотя иногда, конечно, вы рассказываете о важных, но грустных материалах. Пожалуйста.
Добрый день, Саша. Не знаю, насколько я буду сегодня рассказывать о веселых материалах, но, безусловно, об интересных. Александр Подробинник комментирует решение московских властей разместить на улицах ко Дню Победы информационные стенды, посвященные Иосифу Сталину. Я должна сказать, что Александр Подробинник стал постоянным колумнистом сайта «Радио Свобода», и теперь его материалы раз в неделю будут появляться в рубрике «Спорная территория». Но это такая наша дискуссионная рубрика, постоянные читатели сайта «Свобода» News.ru, ее хорошо знают. Еще один материал, на который бы мне хотелось обратить внимание, это комментарий Гарри Каспарова. Он отвечает на вопрос, почему экономические протесты становятся политическими и как именно реагируют на это власти. Это не просто комментарий, это видеокомментарий. Он тоже размещен на нашем сайте. Он же фрагмент из программы, которую вчера вечером провел Михаил Соколов, «Традиционное время гостей». Но вот оно теперь и в видеоформате. Мне кажется, что это такая выжимка из программы, которая заинтересует наших читателей и слушателей, даже зрителей. Кроме того, я бы обратила внимание на очень серьезный материал, который называется «Кавык-то бизнес по-русски». Его автор – финансовый аналитик Андрей Сотник. И посвящен материал очередному витку скандала, который на наших глазах развивается вокруг уникального газового месторождения на Кавыкте. Почему уже много лет Кавыкту сотрясают скандалы, а добыча газа так толком и не осуществляется? Почему даже такой первоклассной компании, как BP, не удается, ей периодически грозят отзывом лицензии? Вот этот материал Андрея Сотника посвящен как раз той подоплеке, тем закулисным вещам, которые стоят за видимыми, которые мы наблюдаем в средствах массовой информации.
Людмила, спасибо. То, что Александр Подробинок будет регулярно появляться на нашем сайте, конечно же, радостная новость. Так что можно сказать, что вы меня порадовали, так же, как и всех наших слушателей и посетителей сайта. Я напомню, что с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. А мы продолжаем программу «Время свободы». Концерт в поддержку политзаключенных «За нашу и вашу свободу», организованный Объединенным гражданским фронтом, который должен пройти сегодня в Петербургском концертном зале у Финляндского вокзала, оказался под угрозой срыва. В зале внезапно обнаружилась протечка. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Петербурге Татьяна Вольская.
Это уже третий концерт в поддержку политзаключенных. Два предыдущих прошли в Москве в прошлом году. За последние 10 лет в тюрьмах оказались 150 только одних членов запрещенной организации национал-большевиков. Около 60 человек проходят по делу ЮКОСа. Минувшей осенью блогер Ирек Муртазин был осужден на 1 год и 9 месяцев колонии поселения за запись в блоге и критические высказывания в адрес президента Татарстана Шаймиева. Организатор собираются раздавать информационные материалы об этом при входе на концерт. В нем должны принять участие писатель-сатирик Виктор Шендерович, заслуженный артист России Алексей Девоченко, музыкант, бывший член группы ДДТ Вадим Курылев, бард Михаил Кане, артистка Лариса Дмитриева. Все собранные средства направят для поддержки российских узников совести и невинно осужденных, прежде всего тех, кто не имеет достаточно средств на медицинское обслуживание, лекарства, теплую одежду. И вот 18 февраля стало известно, что концерт может не состояться, говорит исполнительный директор Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
По первого дня мне позвонил администратор из концертного зала у Финляндского вокзала и сказал, что так как у них внезапно произошла протечка, концерт нужно отменять или переносить. Естественно, я сказала, что это невозможно, потому что у нас практически все билеты проданы, и спросила, вообще соотносят ли они отмену мероприятия с политическими рисками, посоветовала им посоветоваться с товарищами в Смольном. Тот шум, который поднимется по поводу отмены этой гуманитарной акции, на мой взгляд, несоизмерим по масштабу со спокойно проведенной акцией. У нас все уже готово, Виктор Шендерович приехал, после чего меня попросили прислать сценарий мероприятия, что я и сделала.
За несколько часов неизвестности выяснилось, что в зале текло давно, но, видимо, протечка обострилась накануне концерта «За вашу и нашу свободу». К тому же никто не отменял встречу ветеранов в том же зале. Видимо, для них протечка несущественна. Наконец, к вечеру Ольге Курносовой позвонили и сказали, что решили не отменять концерт, если зрители не обидятся на косметические дефекты зала. Впрочем, до самого концертного зала дозвониться не удалось. Там трубку никто не брал. Зато в городской службе кассир.ру дежурная ответила следующее.
К сожалению, у нас нет этого мероприятия в списке.
Так что для полной уверенности в том, что концерт состоится, следует, наверное, дождаться вечера. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Время свободы», мы переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Громким событием в Рунете стало закрытие крупнейшей российской фалообменной сети Torrents.ru. Это произошло на основании постановления Следственного комитета прокуратуры по Чертановскому району Москвы. Событие это, безусловно, знаковое, особенно на фоне недавнего шведского суда над основателями одного из крупнейших в мире торрент-трекеров The Pirate Bay. Они были приговорены к крупному денежному штрафу за нарушение авторских прав. Впрочем, это решение не особо повлияло на дальнейшую работу шведского трекера. Российский проект от действий прокуратуры тоже не пострадал, он просто сменил доменное имя. Едва справляясь с негодованием, блогеры бросились гадать о причинах столь неожиданного шага российской прокуратуры. ЖЖ-юзер Серж Никель откровенно недоумевает.
Я не юрист, но с позиции здравого смысла мне кажется, что в столь экстренном порядке что-то закрывать можно лишь когда это реально угрожает чьей-то безопасности. А здесь что происходит? 16 февраля накатали какую-то там бумагу, и через 2 дня уже все готово, все закрыто. Допустим, в России плохой суд, нечестный и коррупционный, но здесь-то не было никакого суда. Во-вторых, уж кто-кто, а Torrents.ru был максимально лоялен к правообладателям. В правилах там написано, что каждый запрос с документально подтвержденными правами на материалы, выложенные на трекере, приведет к удалению соответствующих раздач. И так в самом деле происходило. В Рунете большинство трекеров не отличается особым рвением оставаться в правовом поле. Torrents.ru — исключение. И тем не менее наехали именно на него.
Вскоре появились первые версии. Пользователи известного IT-блога Хабр отметили странное совпадение. Трекер закрыли одновременно с визитом в Россию влиятельных американских деятелей интернет-индустрии, председателя правления Twitter Джека Дорси, исполнительного директора eBay Джона Донахью и главы Mozilla Митчелла Бейкера.
Напрашиваются три версии происходящего. Первая – попытки особо рьяных чинов выслужиться перед руководством и заморскими гостями. Вторая – наличие некого соглашения между руководством США и России. Мы получаем поддержку проектов по созданию принципиально новых IT-проектов. Та самая «Силиконовая долина Медведева». А взамен начинаем принципиально решать вопрос с авторскими правами. Третье – совпадение.
Версию совпадении блогеры не верят. Администраторы torrents.ru в своем блоге сообщили, что имели инсайдерскую информацию о ходатайстве прокуратуры, поэтому смогли заранее подготовиться к быстрой смене доменного имени.
Мы знали, что домен могут заблокировать. Но всерьез, конечно, это не воспринималось, поскольку такие серьезные вещи требуют как минимум санкции суда, а как правило, серьезного судебного разбирательства. Имея в запасе несколько дней, а то и недель разбирательств, и только в том случае, если бы суд принял решение о приостановлении делегирования домена torrents.ru, мы могли бы спокойно и окончательно перенести форум на новый адрес.
Между тем, российские интернетчики составили петицию на имя президента, премьер-министра и генерального прокурора, протестуя против незаконных, на их взгляд, действий московской прокуратуры. Олимпийские игры в Ванкувере обсуждаются в англоязычной блогосфере отнюдь не в спортивном контексте. Большинство блогеров воспринимают Олимпиаду как повод присоединиться к миллионам зрителей и тем самым почувствовать себя частью олимпийского движения, вдохновленного светлыми идеалами мира, равенства и стремления к совершенству. Именно поэтому основной шквал критики обрушился на американскую телекомпанию NBC, которая отказалась от прямых трансляций олимпийских событий для жителей Восточного побережья США. Ощутить полную сопричастность телезрителям так и не удалось. Разочарованные американцы попытались донести эту мысль до телекомпании в блоге, размещенном на ее собственном сайте. Ричард Рикетс из Вашингтона спрашивает.
Когда ваша вещательная сеть осознает, что наступил век интернета? По телевизору только что показали ролик программы, которую я смогу посмотреть вечером. А результаты этих соревнований уже висят по всей сети, в том числе и на вашем собственном сайте.
Кристина из Сан-Франциско взывает к совести телевизионщиков.
NBC, пожалуйста, избавьте нас от 101-го интервью с экспертом и очередного пересказа биографии спортсмена. Вы что, действительно думаете, что зрители ждут не дождутся, когда вы закончите трансляцию соревнований и покажете нам очередной сюжет из своей студии? Эти ваши сюжеты создаются только для того, чтобы заработать максимум на бесконечной рекламе, тогда как освещение популярных соревнований откладывается на какое-то нечеловеческое время.
Реакции блогеров, решившихся лично посетить Олимпиаду, тоже полны разочарования. Тереза Кориано в своем отчете о поисках недорогого жилья и покупке билетов на матчи даже назвала основную причину своего недовольства. Это капитализм. Ее отчет размещен на сайте Петера Гринберга, авторитетнейшего в США журналиста по туризму и путешествиям.
Всю свою взрослую жизнь я работала на то, чтобы иметь возможность поехать на Олимпийские игры. Я знаю, что рядом со мной сидят не только особо привилегированные персоны, но и люди, находящиеся в сходной со мной ситуации. И нас постоянно пытаются нагреть, как официально, так и неофициально. Получать удовольствие от игр в таких условиях очень сложно. Капитализм превращается в банальную жадность, и это крайне неприятно.
Но больше всего сочувствия получил от блогеров символ олимпийского движения «Олимпийский огонь», который организаторы поместили за очень высокую металлическую решетку. Журналист Дэвид Уэймер пишет в блоге на сайте американской газеты «Creative Laughing».
Дико смешная фотография олимпийского огня шла с гениальной подписью фотографа Тома Вибе. Народ требует его скорейшего освобождения. Но олимпийский огонь, которому до сих пор не предъявлено никаких обвинений, остается пока в заключении.
Над рубрикой «Сетевые разговоры», напоминаю, всегда работает наш обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 16 часов 45 минут. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Бывший майор милиции Денис Евсюков, стрелявший в людей в одном из московских супермаркетов, приговорен к пожизненному заключению. В Ингушетии, в городе Назрань, в результате взрывов 2 человека погибли, 35 ранены, среди них 13 мирных жителей и 22 сотрудника милиции. Высший административный суд Украины не разрешил прямую телетрансляцию сегодняшнего заседания, на котором рассматривается жалоба Юлии Тимошенко на итоги президентских выборов. Верховный лидер Ирана Аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не разрабатывает атомное оружие. 6 военнослужащих НАТО погибли в четверг в продолжающихся боях с талибами на юге Афганистана. На Олимпиаде в Ванкувере в 8-й день соревнований в мужском хоккейном турнире Россия проиграла Словакии со счетом 1-2, а российский фигурист Евгений Плющенко завоевал серебро в одиночном катании.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кто тревожит прах президента Гамсахурдия?
Комментарии экспертов.
Союз Русской Православной Церкви и супруги президента Медведева.
Право автора.
Журналист Елена Власенко благодарит Владимира Долгих за дискуссию о Сталине.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к новостям экономики. Федеральная антимонопольная служба России может возбудить дело в отношении крупнейших сотовых операторов страны, подозревая их в установлении монопольно завышенных тарифов на международный роуминг. Насколько справедливы такие обвинения? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Антимонопольная служба России подозревает так называемую «большую тройку» – компании МТС, Вымпелком и Мегафон – в нарушении закона о конкуренции в части установления и поддержания монопольно высоких цен на предоставление услуг мобильной радиотелефонной связи с использованием роуминга. Ее проверка показала, что роуминговые тарифы этих операторов в 2-2,5 раза превышают их же собственные расценки на услуги международной связи по сотовым сетям, а их уровень в 3-6 раз больше тарифов на подобные услуги, установленные в странах Европейского Союза. Такие сравнения, сделанные антимонопольной службой, эксперты называют не совсем корректными, говорит аналитик инвестиционной компании «Финам» Эльдар Вагабов.
Это настолько же правомерно, насколько правомерно сравнивать пошлины на ввоз иномарок у нас и в Европе. То есть, в принципе, это одно и то же, но итог будет получаться совершенно разным, потому что в рамках еврозоны были заключены соглашения, которые регламентировали сотовую связь. Соответственно, там у них сложился, скажем так, междусобойчик, и в рамках этого междусобойчика у них действительно стоимость минуты звонка достаточно низкая. У нас же она высокая, потому что наши сотовые операторы, когда заключают соглашение с иностранными сотовыми операторами, они заключают на совершенно иных условиях.
Тем не менее, как считает аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Илья Федотов, претензии Федеральной антимонопольной службы к операторам «большой тройки» в целом справедливы. Однако он сомневается, что регулятору удастся добиться значительного снижения расценок на роуминговую сотовую связь.
Скорее всего, основания для подобных заявлений действительно есть. Это связано с тем, что в Европе цены на роуминг гораздо ниже, и при том там идет тенденция к понижению. Привести это может, скорее всего, к тому, что операторам действительно придется несколько прогнуться под давлением регулятора, и цены могут быть снижены. Но понятно, что снижение будет не каким-то серьезным, я думаю, процентов 10-20 они могут скорректировать, но говорить о более серьезных снижениях, мне кажется, не стоит.
Впрочем, как предполагают эксперты, спор вокруг роуминговых тарифов компании «Большой тройки» может быть весьма долгим. Прежде всего, по словам аналитика «Финама» Эльдара Вагабова, Федеральной антимонопольной службе придется опровергать методики их расчета.
Тут, на самом деле, двойственный вопрос, потому что вот эта якобы высокая цена, она же складывается не просто из воздуха. Тут есть два фактора, которые влияют на ее образование. Во-первых, это затраты, которые несут операторы на сотовую связь. А во-вторых, это та норма прибыли, которую они рассчитывают получить. Так вот, я не совсем уверен, что ФАС проводила какой-либо детальный анализ затрат, которые несут операторы. А без анализа нельзя говорить о том, завышена цена минуты или не завышена.
Кроме того, предполагает Эльдар Вагабов, это разбирательство непременно дойдет до суда, если только антимонопольный регулятор все-таки доведет дело до штрафов.
В принципе, я думаю, что да. дело могут, конечно, завести, и это связано даже не с тем, что там найдутся какие-то проблемы, найдутся действительно какие-то моменты, которые сотовые операторы нарушают, может быть, как утверждается, то, что они нарушают конкуренцию на рынке. Просто у вас такая структура, что ее целью является предотвращение различных сговоров на рынке для недопущения его монополизации. Что касается конечных перспектив, я думаю, что с той же легкостью, с которой ФАС может завести дело, это дело может развалиться в арбитраже.
Согласно законодательству, размер штрафа для компании за нарушение антимонопольного законодательства может достигать 15% дохода от вызвавшего претензии вида деятельности, в данном случае от оказания услуг связи с использованием роуминга. Насколько большими они могут быть? Аналитик инвестиционной компании «Велес Капитал» Илья Федотов.
Доля таких услуг относительно невысока, и с учетом того, что штраф, если он будет исчисляться от суммы вот этой как бы сверхприбыли, сверхдоходов, соответственно, для компании это будет не критичная сумма. Я думаю, тут порядок цифр будет гораздо ниже, чем это было в нефтяной отрасли, когда антимонопольная служба, соответственно, занималась нефтяным сектором и рынком нефтепродуктов в России.
Если же антимонопольной службе все-таки удастся добиться снижения роуминговых тарифов, как предполагает аналитик Финама Эльдар Вагабов, операторы будут вынуждены компенсировать выпадающие доходы внутри страны.
Для того, чтобы снизить тарифы на роуминг, необходимо прежде всего создать законодательную базу. Я не знаю, насколько скоро это может случиться, но если это случится, то да, операторы, скорее всего, будут вынуждены компенсировать недополучение выручки из одного источника путем гиперкомпенсации выручки по другому направлению.
С этим согласен и аналитик «Велес Капитала» Илья Федотов.
Да, действительно, такая корректировка в принципе не исключается, но я не думаю, что компании будут как-то серьезно, скажем так, повышать внутрироссийские тарифы. Я связываю это с тем, что, в принципе, доля роуминговых доходов относительно невысока. Если посмотреть, в принципе, все доходы от таких вот услуг с высокой добавленной стоимостью, они составляют порядка 10-15% выручки сотовых операторов. Соответственно, вот это выбытие доходов, потенциальное, которое может быть вызвано действиями ФАС, оно, если будет компенсировано российскими тарифами, то незначительно за счет того, что доля трафика внутрироссийского гораздо выше, чем в роуминге.
В свою очередь, операторы «Большой тройки» уже заявили, что не согласны с обвинениями антимонопольной службы. Они считают свои роуминговые тарифы экономически обоснованными, что и намерены доказать регулятору.
С экономической панорамой вас познакомил Иван Трефилов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Согласно последним статистическим данным, количество заключающихся в Соединенном Королевстве браков находится на самом низком уровне, начиная с 19 века. Институт брака, считают британские социологи, находится в кризисе, а в стране существует мощная тенденция подменять брак сожительством. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Согласно данным, опубликованным Британским бюро национальной статистики, количество заключающихся в Соединенном Королевстве браков достигло самого низкого уровня с 1862 года, когда впервые стали производиться такие статистические подсчеты. С каждым годом число законных браков в Британии снижается. Если, к примеру, в 2007 году на 1000 неженатых взрослых мужчин пришлось 21,8 заключенных браков, а на 1000 незамужних женщин старше 16 лет 22 браков, то в 2008 году эти цифры упали почти на 2%. Брак медленно, но верно начинает подменяться сожительством, причем зачастую с общими детьми. Подсчитано, что через 5 лет большинство детей в Британии будет рождаться у не находящихся в законном браке родителей. С 1998 года начал расти и средний возраст впервые заключающих брак мужчин и женщин. В 2008 году средний возраст такого мужчины был равен 32,1 года, женщины 29,9 года. Оппозиционная консервативная партия, которая, скорее всего, выиграет намеченные на май парламентские выборы, видит панацею от снижения числа браков в уменьшении подоходного и других налогов с брачных пар и намерена провести такой закон в парламенте. Однако правящая лейбористская партия отказывается признать законный брак, обладающим большим общественным значением по сравнению с сожительством. Глава отдела семьи и образования Института изучения гражданского общества «Сивитас» Анастасия де Вааль в интервью «Радио Свобода» рассуждает о причинах кризиса института брака в Британии.
Главная причина упадка института брака состоит в том, что если в прошлом люди, которые хотели создать семью или просто жить вместе, должны были заключать брак, то в наше время стало социально допустимым сожительство без брака. Нередко после этого они начинают понимать, что у них психологическая или иная несовместимость, и тогда они свободно расходятся. Это оказало огромное влияние на снижение числа законных браков. Другая причина, вызвавшая снижение числа браков, тенденция откладывать брак до более зрелого возраста. Многие стремятся сейчас жениться или выйти замуж по достижении более высокого уровня благосостояния или после покупки собственного дома. Во многих таких случаях люди не всегда находят работу, способную их хорошо обеспечить или дать возможность купить дом, и тогда брак откладывается на долгие годы или вообще не заключается.
Анастасия де Вааль отмечает, что увеличение безработицы мгновенно вызывает снижение числа молодоженов. Однако, считает социолог, в кризисе института брака повинны не только экономические причины. Изменение общественной морали, роли семьи в обществе и упадок религиозных представлений играют не менее важную роль.
Очевидно, что не только экономические причины влияют на брачный рейтинг. В викторианские времена, когда моральные представления и семейные нормы делали общественно неприемлемым сожительство вне брака, заключение брака было обязательным условием совместной жизни мужчины и женщины. Однако существуют многочисленные свидетельства того, что в поствикторианскую эпоху эти жесткие моральные нормы начали смягчаться, особенно в кругах аристократии и в среде творческой интеллигенции. Важный сдвиг, который произошел в прошлом веке, наблюдается в начале нынешнего. Изменение или уничтожение социальных барьеров и снижение значения социального неравенства при заключении брака. До Второй мировой войны, несмотря на довольно низкий уровень жизни по сравнению с нынешним, совместное проживание мужчины и женщины было социально неприемлемым, если они не были мужем и женой. В наше время социально приемлемой стала любая форма сожительства. Экономические причины и социальные нормы, конечно, влияют на статистику заключающихся браков. Но на протяжении многих десятилетий происходили заметные изменения во взглядах на брак и социальное поведение. В результате возникло отличное от прошлого нынешнее представление о том, что считать социально приемлемым. Существует мнение, что упадок религии в Британии и снижение числа прихожан оказывает заметное влияние на престиж брака. И это действительно так. Но сейчас мы сталкиваемся с тем, что огромное большинство браков уже не освящается в церкви. Мы стали свидетелями расторжения связи между церковью и браком.
Говорила британский социолог Анастасия де Вааль. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – сегодняшние взрывы в ингушской Назране, где погибли 2 человека и 35 раненых, большинство пострадавших – сотрудники милиции. Конечно же, вернемся и к приговору бывшему майору милиции Денису Евсюкову. Напомню, что сегодня он получил пожизненное заключение. Вас ждут и все наши постоянные рубрики. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Медицинские вытрезвители при органах внутренних дел будут переданы в систему.
Поводом для наказания стало курение на экране отрицательных персонажей.
Международный терроризм при поддержке режима талибов объявил войну цивилизованной.
В этом государстве сосуществуют разные народы. Во-вторых,
мы считаем, что это очень серьезно. Документы под...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».